Бог избрал нас еще до сотворения мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним, из любви Своей к нам. Назначил нам быть усыновленными им через Иисуса Христа. Такова была Его цель и желание. Он сделал это, чтобы воздали мы хвалу благодати Его, которую даровал Он нам по благоволению в лице Сына Своего любимого. Через смерть Его мы обрели мы свободу от греха. Мы получили отпущение грехов благодаря бесконечной благодати Его, которую излил Он на нас потоками в глубочайшей мудрости и всеведении Своем. Он открыл нам тайную волю Свою, которая явилась нам через Христа, ибо так было Ему угодно. Аминь. И начну я с примера, одного человека, известного человека. Шел ему 23-й год, этому человеку. Он был из верующей семьи, рос среди довольно религиозных порядков, вел богобоязненный образ жизни, однако личных отношений с Богом у этого человека не было. Однажды вечером, возвращаясь домой, он попал в сильную грозу. Настолько сильную, что она впоследствии этой встречи с грозой имела для него очень серьезные и сказалась на всю его дальнейшую жизнь. Живым и здоровым из этой грозы он добрался до дома, но уже очень скоро оказался в монастыре, ибо таковым был его обет Богу. С этого момента начинается история известная и парадоксальная одного маленького человека. Маленького, потому что он был самым заурядным молодым человеком, который ничем не отличался от тысяч и миллионов других его соотечественников, сверстников и земляков. Может быть, отличался он только своей богобоязненностью. И, собственно, вот это качество и привело его в монастырь. А парадоксальна эта история тем, что началась она скучно и заурядно, не была никем заметна. Про вот эти катаклизмы в его жизни не писали газеты, не говорили в теленовостях. И конец этой истории таков, что об этом человеке говорят по всему миру по прошествии 500 лет. Никто не заметил, как один молодой монах боролся с Богом, пытаясь заслужить себе оправдание. Он изнемогал под гнетом собственных грехов и мучил в монастыре своих наставников. Ведь его ежедневная исповедь длилась часами, намного дольше, чем других его братьев по несчастью. Он своих братьев-монахов ставил в очень неудобное положение, потому что или они должны были работать так, как он, либо они становились менее благочестивыми, должны были это признать. Именно благочестивыми, потому что наш герой и все окружение его считали своим долгом задобрить справедливого и ужасного Бога своими богоугодными делами, и это называлось благочестием. Требования Бога часто казались неоправданными, нелогичными, непонятными, противоестественными, но Он, Бог, на них настаивает, на этих правилах, и значит, их нужно выполнять. Потому что возмездие за невыполнение этих требований карается очень жестоко и сурово. Отсюда представление о Боге не только у нашего героя, но и у всех его сверстников, у всех его соотечественников. Представление о Боге как о жестоком деспоте, тиране. И все его боялись и тихо ненавидели, Бога. Потому что выхода не было. Бог справедлив, Бог требователен, выполнить его требования нереально. Отсюда вывод. Боялись, потому что осознавали его силу, а не любили, потому что не могли выполнить его требования. Как ни старались, никто не мог сократить эту бесконечную пропасть между его ожиданиями и реальной действительностью. И знаете вы, как звали того молодого человека? Лютер. История Лютера – хорошая иллюстрация к сегодняшней теме. Многие верующие слышали из проповедей и читали в книгах, что Бог их любит. Но на самом деле не все принимают это утверждение и живут в таком горестном и тяжелом противоречии, ежедневно, подобно Лютеру, стараясь уговорить Бога, что они не такие уж плохие. Лютеру через Писание удалось обрести живые отношения со Христом. Форма и обряд для него отошли на второе место. Сегодня мы помним об этом человеке, потому что этот человек произвел революцию в свое время. Благодаря его откровению, просветлению, как хотите назовите, у нас есть Писание, у нас у каждого на коленках или рядом на стуле лежит Библия, и мы можем читать Библию и знать Божью волю. У его окружении такого, при такой привилегии не было, и у него тоже. И в конце концов Лютер понял, что такое благодать. Благодать – это незаслуженный подарок вечной жизни, восстановление отношений с Отцом. И для этого не нужно прикладывать больших усилий, только смирение и доверие. И я хочу показать еще одну иллюстрацию, на этот раз действительно иллюстрацию, на экране сейчас появится. Посмотрите на этого человека, это не просто человек, это супермен. Перечислите его характеристики, кто-то можно вслух, кто-то можете почитать. Это верующий, это христианин. Кто бы не хотел быть похожим на него, посмотрите, у него на каждой щеке по шраму, потому что он подставляет их по очереди. Посмотрите, прежде чем говорить, он всегда выслушает, он всегда чуток, голова заполнена цитатами Библии, молится 7 часов и может, воздев руки, держать их так часами, прославляя Господа. Он всегда улыбается, чуть поменьше, ага. Он лучший в профессии, будильник у него на 4 утра, чтобы не опоздать на молитву. Сердце наполнено любовью, закладки по всяким случаям, юбилея дьяконского служения, там у него молитвенные нужды, всегда готов на 10% отдать больше, чем нужно в кошельке у него там. Способен высидеть на скамье по несколько часов, коленки у него стерты от молитв, заметки из братского совета и так далее, и так далее. Не хотел быть на него похожим, поднимите руки. Ну хорошо, вы видите свои недостатки, глядя на него? Видите, да? Знаете, что бы вы ни ответили на этот, как бы вы ни ответили на этот вопрос, все равно будет проблема. Потому что если вы ответите «нет», значит вы страдаете гордостью. А если скажете «да», то вам предстоит много над собой трудиться. Я хочу с вами поговорить о хорошо известных вам вещах, но иногда просто забытых. На самом деле это очень важно, о чем мы будем говорить. Но в процессе нашей повседневной христианской жизни мы упускаем это самое важное, это очень главное. И концентрируюсь на каких-то более второстепенных вещах. Я хочу нас сегодня вернуть к этому. Мы часто говорим о том, что Божья любовь открылась к нам в том, что Бог умер за нас и искупил нас от ада. Аминь. Тезис, который не требует доказательств. Это простой для принятия тезис требует глубокого осмысления, тем не менее. Нельзя просто машинально его принимать, иначе мы будем повторять ошибки предыдущих поколений, поколений Лютера и других. Знаете, чему нас учит история, раз уж мы начали с истории? История нас учит только одному, что она ничему нас не учит. Совершенно верно. К сожалению, часто так и бывает. И современные евангельские христиане повторяют ошибки предыдущих поколений, которые не знали благодати, зато были весьма религиозны. Вот мы сегодня будем отделять зерно от плевел. Верующим вообще тяжело, как я замечаю, сохранять баланс между живой верой, личными отношениями с Богом, то есть, и религиозностью, внешними проявлениями этих отношений с Богом. Во все времена людям было проще выстроить систему неких обрядов и заменить этой системой живые отношения с Богом. Это говорит о том, что человек боится Бога, но не любит его. Согласитесь, так проще, чем выстраивать отношения с Богом. Проще просто заменить их какими-то ритуалами. То же самое в отношении с людьми. Если у кого из вас есть друзья близкие, поднимите руки. Вот друзья, которым вы можете доверять, да, большинства. Скажите, ведь отношения, чтобы строить с ними, нужно какое-то время тратить на них. Как это не звучит цинично. Но нужно строить эти отношения. Если вы не будете с ними откровенными, то не будет никакой дружбы. И наоборот. То же самое с Богом. мы не можем заменить отношения с Богом формальными обрядами, хождением в церковь. Я не буду сейчас про иконы говорить, у нас своего хватает добра. Какими-то вещами, которыми мы заполняем место, которое должно принадлежать Богу. Подумайте сами, что в вашей жизни может быть таким. Каждый из нас, сегодня исповедующих Иисуса Христа Господом, должен размышлять о значении Его жертвы. И не только 10 минут в месяц во время причастия, но чаще. В принципе, ежедневно и всегда. Вообще, я вижу вот в том, что люди заменяют отношения живые, отношения с Богом религиозностью, проблему первородного греха. Потому что человек уже тогда свою систему ценностей поставил выше отношений с живым Богом. И тема сегодняшнего разговора тесно связана с понятием благодати. Я вам обещал в прошлое воскресенье об этом говорить. Ну, мы сегодня и будем говорить. Даже если вы можете сказать, что поняли смысл благодати, как Лютер, то вам, как Лютеру, потребуется вся жизнь, чтобы понимать и осмысливать ее все глубже. Но всю глубину и величие того, что сделал Бог, и как это отражается на вашей жизни и моей, нам не осознать до конца нашей земной жизни. Только этой земной жизни. Для этого потребуется вечность. И есть одна, наверное, неприятная новость в этом, что помочь вам в этом, в принципе, могут пасторы, проповедники, учителя, но сделать за вас эту работу никто не сможет, кроме вас. Учителя, проповедники, пасторы могут указать вектор, могут указать правильное направление, в каком направлении двигаться, о чем думать, о чем молиться. Но это работа, которую делает каждый верующий внутри своего сердца, ежедневно, размышляя и сравнивая с примером Иисуса. Это глубокая и трудная работа внутри себя. И это труд, о котором нельзя однажды сказать: «Ну все, теперь я понял. Я сочинил стих о любви, тема закрыта». Это не так. Это прекрасное долгое путешествие с тем, кто хочет с вами пройти этот путь. Быть вашим собеседником в этом пути, помощником, нести ваше бремя, ваш мешок с поклажей, быть вашим утешителем, когда вам тяжело в этом пути. И наш Господь дает нам годы, чтобы приготовить нас к вечности вместе с Ним. Скажите еще один провокационный вопрос. Кто из вас хочет попасть в Царство Небесное? Знаете, вы рук почему-то я меньше вижу, чем когда я спросил про друзей. Вы не боитесь? Да. Ну, все-таки есть, да, вот, кто хочет. Слава Богу, есть несколько желающих, хорошо. Надеюсь, остальные тоже созреют к концу. А почему вы туда хотите? Вы задавали себе этот вопрос? Ну, сейчас давайте подумаем об этом. Вот честно, потому что вы не хотите в ад, потому что там плохо, или потому что вы так сильно хотите увидеть Иисуса и провести с Ним вечность? Что больше вас мотивирует? Мусульмане верят, что в раю их ждут земные утехи. А что ждет вас? Там, куда вы так хотите. Царство небес не пища и питье, говорит Иисус, а праведность, мир и радость во Святом Духе. Задумывались ли вы о том, какая причина тамошней радости? Может быть, отсутствие проблем, спокойствие, безмятежность, приятные встречи? О, брат, заходи, как рад тебя видеть. А ты что здесь делаешь? Это тоже не исключено. Вспомните свой опыт. Как долго заветная вещица занимала ваш разум и влияла на ваши эмоции после того, как вы ее получали? День, неделю, месяц, в зависимости от ценности, да, и ожидания, времени ожидания. Мы же говорим о вечности, друзья. Чему вы собираетесь радоваться там? Миллиарды лет. Я даже не могу сказать миллиарды, потому что миллиарды по сравнению с вечностью – это, опять же, точка исчезающая. Да? Потому что невозможно сравнить ни с каким периодом вечность, ни с каким сроком. Ваше спасение зависит от принятия сердцем Божьей благодати. Аминь? Согласны? Но полнота, боитесь уже, да? Но полнота вашей радости на небе, в вечности, зависит от того, как глубоко и осмысленно вы понимаете благодать. Она, благодать, это не просто церковный термин. Она суть ваших с Богом отношений. причина той радости, что живет сейчас в вас. И если у вас сейчас нет этой радости и мира, то подумайте, что вы будете делать там. Знаете, почему люди идут в ад? Потому что им нечего делать в раю. Что грешник будет делать в раю? Если он Иисуса не любит, что ему там делать? Праведность не любит. Он не хочет туда, поэтому не попадает туда. Никто ему не закрывает дорогу, он просто не идет туда сам. Блаженство и счастье обитателей Божьего Царства объясняется их искренней, глубокой, невыразимой любовью к Царю этого Царства. И уже здесь, на земле, в этой самой стране, вот в этом самом городе, в этой самой ситуации, в это самое время, в котором вы сейчас находитесь. Есть христиане, чей прошлый грешный опыт помогает осознать величие благодати, глубже и больше, чем другим. Есть другие, другая категория верующих, которые не успели сильно нагрешить в прошлом, но и тем и другим Бог хочет показать безмерную глубину своей любви. Каждый из нас может и должен ее увидеть так глубоко, как Господь хочет нам это показать. В 18 столетии в Англии жил человек по имени Джон Ньютон. Лейла не так давно, по-моему, в конце позапрошлого месяца, упоминала уже об этом человеке, немножко мы уже знакомы с ним поэтому. Ему потребовалось этому человеку много лет и много ошибок, чтобы понять благодать так, как я желаю понять ее вам, но без тех ошибок, не такой ценой. Он родился в хорошей, благочестивой семье. Как положено, родители молились за него, желали ему лучшего будущего. Он рос хорошим мальчиком, но однажды сделал жизненный выбор, который повлиял на всю его дальнейшую жизнь и привел его в самые глубины человеческой жестокости, безразличия, грубости, ненависти, страха. Он стал работорговцем. Это было довольно прибыльное занятие в то время. Он стал мрачным, грубым, скандальным торговцем людьми, убийцей ради денег. Пока однажды, оказавшись на краю гибели и осознав всю беспомощность свою, много что осознав, он, наконец, не закричал к Богу в буквальном смысле слова. Этот крик перевернул его жизнь. Бог явил ему свою благодать. И благодать это не просто изменила, она перевернула его жизнь с ног на голову или с головы на ноги, наверное, скорее. Есть такой фильм замечательный, я рекомендую вам его посмотреть. В нормальном, вообще, ну, по-нормальному он называется «Удивительная благодать». Но в русском переводе, как нации, которые, в принципе, не знают, что такое благодать, он называется «Удивительная легкость». Или еще называют его «Удивительная грейс». Вот разные варианты есть. Я очень рекомендую посмотреть этот фильм, потому что это интересный фильм. Во-первых. Во-вторых, это исторический фильм. Главный герой этого фильма человек другой, о котором мы сегодня не будем говорить. Но в этом фильме есть персонаж, как раз тот самый Джон Ньютон. И на меня как раз именно этот персонаж производит наибольшее впечатление в этом фильме, глубокое. Играет там Джона Ньютона Альберт Финни, известный актер, прекрасный актер. И Джон Ньютон стал новым человеком. Он стал верующим человеком, Бог изменил его жизнь, родился свыше. Он стал пастором. Но, тем не менее, он не мог забыть свою прошлую жизнь, не мог забыть свои грехи. И мы все прекрасно знаем, даже есть книги на эту тему, что Бог удалил от нас наши грехи, как восток от запада, что грехи наши Бог не вспоминает больше. Но нам иногда трудно забыть. Он стал новым человеком, но не мог забыть свою жизнь и прославлял Бога своими словами, проповедями и песнями. И он написал более 250 духовных гимнов, один из которых вы хорошо знаете, это «Amazing Grace» или «О благодать, тобой спасен». В своей последней проповеди, незадолго до смерти, он сказал, обращаясь к своей пастве: «Бог бесконечно мудр и добр. Мне из собственного опыта известно, что ни на одну йоту я не могу изменить Божьего плана. Но даже если бы я мог что-то изменить, я бы только испортил его. Я очень неразумное создание, я слеп и не в состоянии предвидеть последствий моих желаний. Как же я могу сделать правильный выбор, и какая это неописуемая милость, что Господь избрал меня? Дорогие друзья, я теряю память, но тем не менее отлично помню, какой я великий грешник. И еще я никогда не забуду, насколько велик Спаситель Иисус Христос. Все стремятся к идеалу, вот к этому идеалу, чтобы, ну или почти все, чтобы угодить Богу. В этом и кроется часто проблема. Бог ждет от нас деятельной любви. Вот быть вот таким, как Он. Но в этом часто кроется проблема как раз. Следствие, это следствие вот его поведения, деятельная любовь. А причина деятельной любви, служение братьям и сестрам, это наше понимание его благодати. И важно поставить главное на первое место, причину на первое место, а следствие само придет. Без этого понимания и служение становится тяжелым, и деятельная любовь каторгой. Любовь к Богу и служение одно без другого невозможно. Но нужно знать последовательность. Сначала любовь к Богу, потом служение. Если поменять последовательность, то мы сталкиваемся с такой проблемой, которая широко распространена даже в наших евангельских кругах. Служить, чтобы угодить Богу. Служить, чтобы искупить грех. Служение становится вынужденной защитной реакцией. Ведь если не благодать стоит на первом месте, то просто нет другого выхода. Если ты не веришь, что Бог уже все сделал за тебя, то приходится взваливать это бремя на свои плечи. Возлюбил, призвал, простил, искупил, оправдал, усыновил, освятил. В чем же наша роль? Неужели нам быть пассивными реципиентами или получателями? Может, как об этом говорил Павел, а потом пастор Эдуард, нам можно теперь грешить, раз Бог все сделал за нас? И вслед за Павлом, вслед за Эдуардом я скажу, никак. Ни в коем случае. Так могут думать только те, кто не осознал, не осмыслил, не прочувствовал действие Божьей благодати. Благодатью можно злоупотребить, потому что она не навязывается. Можно злоупотребить, осознанно греша, специально противостоя и отвергая Божью любовь. Но разве такой человек может назвать себя христианином? Если мы принимаем Божье прощение, то нужно принимать его целиком с благодарностью, как бесценный дар, дороже которого у нас ничего не было и не будет. Дар, который изменит вашу жизнь, если еще не изменил, сделает ее осмысленной, целостной, значимой и бесконечно драгоценной в Божьих глазах. Благодать принимать целиком значит довериться Богу, допустить, что Он сделал все, чтобы мы стали Божьим ребенком. Просто принять это. Поверить в эту истину, чтобы обрести свободу, радость от служения, от жизни, чтобы иметь жизнь с избытком. Вот что делает благодать. Вера без благодати – это религиозность, в которой нет жизни, но есть традиция и есть страх. Этот идеальный образ верующего, подтверждение которому я, честно говоря, не видел, не встречал. Он как снежный человек. Многие говорят, что его видел, но никто не видел тех, кто его видел. Нет плохого в том, чтобы быть таким, но с правильной мотивацией и правильным приоритетом. Почему вы хотите быть похожим на него? Потому что в противном случае Бог не будет благоволить вам или отвернется от вас? Это неправильная мотивация. Если вы свободный человек, то должны мыслить как свободный человек, а не как раб. Мышление свободного человека и раба сильно отличается. Знаете, в чем разница? Первый делает то, что он желает, свободный, чтобы стало лучше. А второй, раб, поступает так, чтобы не было еще хуже. Раб поступает из необходимости. Необходимости что-то сделать, что-то добавить. А как выразился русский религиозный философ Николай Бердяев, необходимость есть падшая свобода. Если вы свободный человек, то есть если Господь вас уже освободил, то любите и служите ближним не по принуждению, не из необходимости, чтобы не стало хуже, а с радостью, потому что вы познали благодать, Божий дар прощения, Божий дар любви. В 5 стихе нашего сегодняшнего отрывка и в 6 написано: Бог назначил нам быть усыновленными через Иисуса Христа. Такова была его цель и желание. Понимаете, добровольно, не из необходимости, из любви. Он сделал это, чтобы воздали мы хвалу благодати Его, которую даровал Он нам по благоволению в лице Сына Своего любимого. Бог не отвернется от вас, если вы сделаете что-то не так, но Бог обрадуется, если вы любите, понимая глубину и смысл прощения, благодати. Ни одной проповеди или книги, или всех книг и всех проповедей не будет достаточно, чтобы понять это. Смысл и глубина и значение благодати должны открыться в вашем сердце, в каждом сердце, глубоко и очень лично. Это неминуемо отразится на ваших отношениях с людьми. Ваша самооценка, например, встанет на место. Это просто земной пример того, как благодать может повлиять на вашу ежедневную, постоянную, рутинную жизнь. Например, если ваша самооценка была высокой, она опустится до нужной отметки. Ведь вы всего лишь грешник, хотя и оправданный. Если она была низкой, она поднимется, потому что вы большая ценность в Божьих глазах. Это приведет к тому, что с вами станет легче общаться. Вы перестанете по любому поводу на всех обижаться или судить кого-то. Перестанете замыкаться на себе, но, вспоминая даятеля благодати Иисуса Христа, откроете радость в даянии. Я хочу призывать вас сейчас постараться больше думать о благодати, больше думать о ее последствиях и просить Бога в молитвах открывать вам глубже смысл и действие благодати. Я закончу словами апостола Павла. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и прощение Святого Духа со всеми вами. Аминь.